Ветеринар Эндрю МакДьюи, просунул в приоткрытую дверь рыжую жесткую бороду и окинул враждебным взглядом людей, сидевших в приемной на деревянных стульях, и зверей, сидевших у них на руках или у ног. Вилли Беннек, его помощник, нянька и санитар, уже сообщил ему, кто ждет приема. И доктор МакДьюи знал, что увидит своего соседа и друга, священника Энгуса Пэдди. Отец Энгус приходил почти всегда не за своей любимой старой собачки, которую сам же и перекармливал сластями. Врач посмотрел на коротенького кругленького священника и заметил, как печально и доверчиво собачка смотрела на него самого. Она знала, что запахи этого места и колкий мех на лице великана прочно связаны с избавлением от мук. Заметил он и отдыхавшую у них в городке жену богатого подрядчика из Глазго, которая привела терьера, страдающего ревматизмом, в бархатной попонке с шелковыми завязками. Этого терьера он терпеть не мог. Была тут и миссис Кинлах с сиамской кошкой, которая лежала у нее на коленях и мяукала от ушной боли. Было еще человек 5, в том числе худенький мальчик, которого он где-то видел. А на самом большом стуле, как бы возглавляя весь ряд, сидела старая грузная миссис Лагган, владелица табачно-газетной лавочки, с неописуемой черной дворняжкой по имени Рэбби. Хозяйка вдовела 25 лет, прожила все 70, а 15 разделяла одиночество с преданным Рэбби. Весь городок привык и к толстой вдове в шотландской шале, и к черному шару на ступеньках ее крохотного магазина. Рэбби всегда лежал на ступеньках, уткнувшись носом в лапы, и покупатели машинально переступали через него. В городке говорили, что дети рождаются тут с таким рефлексом. Доктор МакДьюи взглянул на пациентов, и пациенты взглянули на него. Кто испуганно, кто равнодушно, кто с надеждой, а кто и с враждою. Все его лицо дышало злобой, и высокий лоб, и густые рыжие брови, и властные синие глаза, и крепкий нос, и насмешливые губы, видневшийся из-под усов, и воинственный, поросший бородой подбородок. Быть может, местные жители не зря считали его бессердечным. Такой знаменитый человек, как МакДьюи, естественно, вызывал пересуды в маленьком городке графства Аргайл, где он работал несколько лет. В маленьких городках ветеринар — личность важная, так как лечит он не только собак и кошек, но и птицу, и скот с окрестных ферм, черномордых овец, свиней, коров. А наш доктор, к тому же, был ветеринарным инспектором всей округи. МакДьюи считали честным, умелым, но слишком странным, чтобы доверить ему бессловесных божьих тварей. Он их не любил. Не любил он и Бога. Был он неверующим или не был, но в церкви его не встречали, хотя со священником он дружил. Шел слух, что со смерти жены сердце его окаменело, и живым остался только тот кусочек, где гнездилась любовь к 7-летней дочери по имени Мэри Руа. Дочь эту никто никогда не видел без рыжей кошки по имени Томасина. «Да нет», — говорили сплетники, — «доктор он хороший, мигом вылечит или убьет, только уж очень любит усыплять». Те, кто подобрее, считали, что это он от жалости, не может видеть, как страдает животное. А кто поехидней или пообиженней, предполагали, что просто ему наплевать и на зверей, и на людей. Но те, у кого зверей не было, думали, что в нем есть хоть что-то хорошее, если он дружит с таким человеком, как отец Энгус. Дружили они с детства, вместе учились, и как раз священник и уговорил его, когда умерла Энн МакДьюи, мама Мэри Роа, переехать сюда, чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний. Некоторые помнили старого МакДьюи, ветеринара из Глазго. В отличие от сына, он был не только властен, но и набожен. Рассказывали, что Эндрю хотел стать хирургом, но отец оставил ему деньги на том условии, что он унаследует и его практику. Оглядев ожидающих, доктор уставил бороду в миссис Лагган и мотнул головой, давая понять, что можно войти в кабинет. Вдова испуганно квакнула, с трудом поднялась и прижала к себе несчастного Рэбби. Лапки его повисли, глаза закатились. Он был похож на перекормленную свинку, а свистел и пыхтел, как храпящий старик. Энгус Пэдди встал, чтобы помочь вдове. Собачка его по имени Сецессия неуклюже спрыгнула на пол. Он приподнял ее за лапки и сказал: «Видишь, Цесси, вот Рэбби Лагган. Ему плохо, бедному». Собаки посмотрели друг на друга печальными круглыми глазами. Миссис Лагган пошла за врачом в процедурную и положила Рэбби на белый длинный стол. Лапки его беспомощно раскинулись, и дышал он тяжело. Ветеринар поднял его верхнюю губу, взглянул на зубы, заглянул под веки и положил руку на твердый, вздутый живот. «Сколько ему?» — спросил он. Миссис Лагган, одетая, как все достойные вдовы, в черное платье и мягкую шаль, испуганно заколыхалась. 15 с небольшим». Сказала она и быстро добавила: «Нет, 14». Словно могла продлить этим его жизнь. 15 ведь и впрямь много, а 14 еще ничего. Ветеринар кивнул. «Незачем ему страдать. Сами видите, задыхается, еле дышит», сказал он и опустил собаку на пол, а она шлепнулась на брюхо, преданно глядя вверх, в глаза хозяйки. «И ходить не может», — сказал ветеринар. У вдовы задрожали все подбородки. «Вы хотите его убить? Как же я буду без него? Мы вместе живем 15 лет. У меня никого нету. Как я буду без Рэбби?»
«Другого заведете», — сказал МакДьюи. «Это нетрудно, их тут много».
«Да что вы такое говорите?» — воскликнула она. «Другой не Рэбби. Вы лучше полечите его, он поправится. Он всегда был очень здоровый».
«С животными нетрудно», — думал МакДьюи. «А с хозяевами нет никаких сил». «Да он умирает», — сказал он. «Он очень старый, на нем живого места нет. Ему трудно жить. Если я его полечу, вы придете через 2 недели. Ну, протянет месяц, от силы полгода. Я занят». И добавил помягче: «Если вы его любите, не спорьте со мной». Теперь, кроме подбородков, дрожал и маленький ротик. Миссис Лагган представила себе времена, когда с ней не будет Рэбби. Не с кем слова сказать, никто не дышит рядом, пока ты пьешь чай или спишь.
Покупатели хватятся его, они через него переступают.
«Конечно, конечно», — говорил врач. «Решайте скорее, меня пациенты ждут».
Вдова растерянно смотрела на рыжего, здорового человека.
«Будьте с ним подобрей»,
— наконец сказала она. МакДьюи вздохнул с облегчением и встал.
«Он ничего не почувствует. Вы правильно решили».
«Сколько я вам должна?» — спросила миссис Лаган. Врач заметил, как дрожат ее губы, и ему почему-то стало не по себе.
«Ничего не надо», — сказал он.
Вдова овладела собой и сказала с достоинством, хотя слезы мешали ей смотреть.
«Я оплачу ваши услуги».
«Что ж, 2 шиллинга».
Она вынула черный кошелек и положила монеты на стол. Рэбби, заслышав звон, поднял на секунду уши, а миссис Лаган, не оглянувшись на лучшего своего друга, пошла к двери. Шла она очень гордо и прямо. Ей не хотелось при этом человеке быть глупой и старой толстухой. Ей удалось достойно выйти и закрыть за собой дверь. Худенькие женщины горюют очень жалобно, но ничего нет жальче на свете толстой женщины в горе. Пухлому лицу не принять форм трагической маски, просто оно сереет, словно жизнь ушла из него. Когда вдова Лаган появилась в приемной, все поглядели на нее, а Энгус Пэдди мгновенно все понял и вскричал: «О, Господи! Неужели с ним плохо? Что ж мы будем без него делать? Через кого переступать?» Вся очередь застыла, а на сердце Энгуса Пэдди легла какая-то рука и сжимала до тех пор, пока боль его не уравнялась с болью вдовы. Пришла одна из тех страшных минут, когда священник не знал, чего же хочет от него Бог и что сам Бог сделал бы на его месте. Для Энгуса Пэдди Бог не был связан с мраком и скукой, и Творец, и мир, сотворенный им, были для него радостью, и он считал своим делом передать пастве радость и хвалу и восхищение чудесами Божьими, к которым он относил и зверей. И все же он был человеком и пугался, когда его Бог как бы не обращал внимания на беду вдовы Лаган. Толстая женщина плакала перед ним и утирала слезы. Они текли по ее щекам и подбородку. Сейчас она уйдет, и для нее начнется смерть. Энгус Пэдди чуть не кинулся в операционную, чтобы крикнуть: «Стой, Эндрю! Не убей! Пусть сам отживет свое! Тебе ли мешать его игре с Богом?» Но он удержался.
Макдьюи хороший врач, а врачи нередко делают и говорят страшные вещи. С животными лучше, чем с людьми. Их можно избавить от страданий. Миссис Лаган сказала, не обращаясь ни к кому:
«Я не сумею жить без Рэбби».
И вышла.
В дверь высунулась рыжая борода. «Кто следующий?»
Жена подрядчика нерешительно приподнялась, а Перьер взвизгнул от страха.
«Простите, сэр!» — раздался тонкий голосок. «Можно вас на минутку?»
Это был Джорди Макнеб, мануфактурщиков сын. 8-летний Джорди, круглолицый, черненький, серьезный, как китаец, в рубашке защитного цвета и со скаутским галстуком на шее, держал в руках коробку, в которой, мелко дрожа, лежало его сегодняшнее доброе дело.
Макдьюи взглянул на него сверху и прогремел: «Что там у тебя?» Джорди смело встретил натиск. Он показал врачу лягушку и объяснил:
«У нее что-то с лапкой, прыгать не может. Я ее нашел у озера. Пожалуйста, вылечите ее, чтобы она опять прыгала».
Старая горечь накатывала иногда на Макдьюи, и он говорил и делал совсем не то, что хотел. Так и сейчас он как будто услышал, нагнувшись над коробкой: «Лягушачий доктор! Вот кто ты! Лягушачий доктор!» И вся его злоба вернулась к нему. «Будь на свете правда, эти люди и этот мальчик приходили бы к нему лечиться, и он боролся бы за их жизнь, он бы их спасал. Но не тащит к нему этих сопящих, скулящих, мяукающих тварей, которых держат потому, что из лени или эгоизма не хотят завести ребенка». Из черного облака злобы он ответил Джорди: «У меня нет времени на глупости. Ты что, не видишь, как тут очередь? Швырни свою жабу в пруд!» В круглых черных глазах Джорди появилось выражение, свойственное детям, когда они разговаривают со взрослыми. «Она больна. Ей плохо. Она же умрет!» Макдьюи повернул его лицом к двери и хлопнул по спине. «Иди, иди», — сказал немного приветливей. «Отнеси ее, откуда взял. Природа за ней присмотрит. Заходите, миссис Сондерсон». Thank you.